Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты», в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. Сегодня поговорим о тяжелом заболевании глаз, о катаракте. Что известно о нем на сегодняшний день и какие новые методы лечения существуют, узнаем у нашего гостя, главного врача Московской клиники 3Z, офтальмохирурга с 30-летним стажем работы со Солятина Андрея Ростиславовича, который рядышком со мной сидит и сейчас все равно мне расскажет, что же это такое, все наши слушатели. Андрей Ростиславович, расскажите подробнее про катаракту вообще, что это за заболевание такое?
Добрый день. Вообще, катаракта – это помутнение хрусталика. Либо частичное, либо полное помутнение. Если нет каких-то внешних причин, если нет травм, серьезных заболеваний общих, то, как правило, этот процесс связан с возрастом и возрастными изменениями в самом хрусталике, как и в других тканях нашего организма. Процесс этот начинается, как правило, после 60 лет и приводит к сначала снижению, а затем и к, может быть, полной потере зрения.
Угу. А причины все-таки катаракты в чем?
Это естественный процесс старения хрусталика. Это естественный процесс тех механизмов, которые приводят к ухудшению питания тканей и их изменению с возрастом.
То есть в любом случае в пожилом возрасте, кстати, этот процент большой заболевших катарактой?
Это достаточно большой процент. Так же, как у молодых людей на первом месте стоит близорукость, так и у пожилых людей на первом месте стоит катаракта.
Угу. Давайте тогда поговорим о симптомах. На что обратить внимание, что что-то не то происходит?
Человек, как правило, ощущает какую-то пелену перед глазами. Мир теряет краски. Зрение ухудшается как вдаль, так и вблизи, и человек видит как через пленку, как через какую-то пелену, как в тумане.
Угу. А какое-то вот лечение, мы, конечно, позже поговорим об операциях, которые применяются, а какое-то лечение, вот, как правило, все равно же приходят к вам в клинику, да, пациенты, которые надеются без операции обойтись, что-то как-то полечиться какими-то методами, способами, что-то существует на сегодняшний день?
Ни капли. Ни какие-то рекламируемые биодобавки не помогут избавиться от уже имеющихся помутнений в хрусталике. Единственный радикальный способ лечения этого заболевания – это операция.
Угу. Все-таки быстро ли развивается катаракта? Если человек заметил, да, что пелена перед глазами, что-то не то.
По-разному.
Долго ждать, либо бежать к врачу быстрее на диагностику?
Этот процесс достаточно растянут во времени, и нет необходимости вот прямо срочно, завтра же бежать. Дело в том, что катаракта – это постепенный процесс. И человек, заметив, должен на ближайшее же время запланировать визит к доктору.
Визиты к доктору как-то готовиться нужно, либо нет?
Нет, никакой подготовки не нужно. Угу. Необходимо просто записаться и прийти на прием к доктору. Мы проведем диагностику и определим, что у человека, что с глазами.
Угу. Какая диагностика на сегодняшний день? Как правильно диагностировать катаракту? Что делают?
У себя мы применяем подход единой диагностики. Когда мы исследуем все структуры и все отделы глаза, не делая исключений для какого-то объема, что вот для этого заболевания только это проверим, для другого другое. Потому что структуры глаза очень тесно связаны с собой, и за одним заболеванием может крыться еще какая-то другая проблема. Поэтому мы обследуем глаз нашего пациента полностью. Все оптические среды, все структуры, отвечающие за зрение, в том числе и сетчатку, и зрительный нерв. Это позволяет как раз-таки детально провести исследование, и в случае, если необходима в дальнейшем операция, а потом не получить каких-то неприятных сюрпризов на выходе, на послеоперационном периоде.
Например, были такие случаи, но я читала, что вот в каких-то клиниках, в больницах оперировались, что-то можно пропустить, какое-то заболевание, да, то есть нужно полностью готовым быть.
Обязательно, обязательно, потому что, как правило, катаракта может сочетаться, особенно возрастная катаракта, может сочетаться еще и с глаукомой, может сочетаться еще и с изменениями в сетчатке, такие как возрастная макулодистрофия, которые также могут снижать зрение и препятствовать хорошему зрению человеку.
Андрей Ростиславович, а вот при таких сочетаниях что делать? В принципе, такой же подход к лечению, либо уже что-то меняется? Такое сочетание?
Показания расширяются. И кроме самой операции необходимо еще проводить курс лечения, направленный как раз на сохранение зрительных функций всей зрительной системы глаза.
Это очень важно. А, кстати, по поводу осложнений катаракты при поздней диагностике. Вот у нас же любят потянуть пациенты с любой диагностикой, не сходить, подумать, пройдет, ничего страшного, как-нибудь через год.
Какие могут быть? Это вполне похоже на нашего русского человека, надежда на авось и оттянуть неприятное на потом, но я бы хотел подчеркнуть, здесь очень важно, чем раньше мы диагностируем заболевание. Чем раньше мы проведем операцию, тем она пройдет успешней, быстрее и безопасней. А чем позже мы приступаем к такой операции, тем выше риск возможных операционных осложнений, тем выше риск того, что вместе с катарактой идут какие-то еще другие процессы, которые могут препятствовать хорошему зрению после операции.
А вот, в принципе, до какого возраста можно оперировать катаракту?
В любом. А предельный возраст не установлен. Были пациенты и 100-летние, и перешагнувшие 100-летний рубеж. А достаточно часто мы встречаемся с пациентами в возрасте 89, 92, 94 года. И эти пациенты совершенно нормально оперируются. После операции приходят на обследование, рады, довольны. И самое главное, люди говорят, что же я так долго тянул, почему я так долго не шел на эту операцию, как прекрасен мир.
Слушайте, здорово вопрос, но в таком возрасте там же много всяких сопутствующих заболеваний хронических. То есть это
они не мешают хорошему зрению. Они не мешают, зрению. Да? Если они не привели к изменениям тканей глаза, то они не мешают хорошему зрению.
Слушайте, здорово. Давайте тогда поговорим об самой операции. В какой момент надо оперировать катаракту? Сразу после обнаружения или спустя время? Это вот мы как раз о поздней диагностике говорим, но кто-то на размышление время берет, думает, а может лучше посмотрю и подумаю, может какие-то другие методы. Боятся у нас операции. Что можете по этому поводу сказать?
Однозначно, чем раньше проведена операция, тем лучше. При поздней операции, как я уже говорил, могут быть и трудности самой проведения самой операции. Хрусталик становится очень плотным, и извлечь его, убрать бывает сложно. Во-вторых, высок риск развития вот в период созревания катаракты, так называемого, да? Высок риск развития вторичной глаукомы. И тогда и операция, и послеоперационный период могут быть затруднены.
А вот какие самые вот такие частые мифы, которые встречаются вам, как доктору, при вот, лечении катаракты?
Ну, первый миф мы уже проговорили о том, что эту операцию можно отсрочить каплями или какими-то биодобавками, волшебными средствами. Да. Ничего подобного. То есть они лишь оттягивают то время, которое необходимо человеку для быстрого восстановления и вхождения в обычный привычный ритм жизни, с тем, чтобы не потерять своего социального положения, своих возможностей жизненных. Лучше раньше. А второе, это то, что вот здесь как раз высок риск тех самых осложнений, которых мы хотим избежать, с тем, чтобы человек получил быстро и хорошее качественное зрение.
Давайте тогда расскажем, что представляет собой современная операция по удалению катаракты в вашей клинике.
Золотой стандарт операций по катаракте – это фокоэмульсификация катаракты. То есть это ультразвуковое специальным прибором, ультразвуковое дробление собственного хрусталика. Дробление – это громко сказано, потому что это микроинструмент, это микрооперация, которая проводится через небольшие проколы, практически не нарушая анатомической целостности глаза. Затем, когда ткань хрусталика полностью удалена, на его место, на точно в это же место, в эту же локацию, где был свой хрусталик, устанавливается интраокулярная линза. То есть это искусственный хрусталик последних, современные последних поколений хрусталики. Их очень много, их разных видов, больше 70 видов хрусталиков различных, разных фирм-производителей, но суть одна, это восстановить прозрачность, нормальную фокусировку для хорошего зрения.
Это здорово, на самом деле. А вот чем вот подход в хирургии катаракты отличается у вас от других клиник?
Собственно, любая из клиник, которая делает операцию, должна быть оснащена современным оборудованием, позволяющим делать операции амбулаторно и через, то есть делать ее мини-инвазивной через маленькие проколы, которые позволяют легко и быстро, без необходимости нахождения в стационаре, без длительной реабилитации, получить хорошее зрение практически сразу после операции. Mm-hmm. Это, скажем, стандарт сегодняшних операций. Более того, утверждены протоколы, которым необходимо следовать. Технические протоколы, технологические медицинские протоколы. Если врачи следуют им, то, соответственно, и качество операции, и скорость восстановления и выздоровления, она выше. А что же касается нашей клиники, кроме вот наличия современного оборудования и такого качественного подхода к самой хирургии, мы говорим еще и о медицинском сервисе.
Угу. Поподробнее.
Зачастую пациенты представляют себе необходимость оперироваться, это надо записываться, надо где-то ждать какой-то очереди, надо стоять или там терять время на диагностику, чтобы записаться, потом когда-то прийти там на операцию, лечь в стационар, долго лежать, долго восстанавливаться. Нет, ничего подобного. В наших условиях мы можем провести диагностику и провести оперативное лечение в один день. А на следующий день пригласить пациента для послеоперационного осмотра, проверить, и если у него действительно все идеально, все хорошо, отпустить его уже с хорошим зрением.
Угу. Слушайте, ну это очень здорово. А вот еще расскажите, пожалуйста, про сервис. Потому что до эфира мы как раз общались. Но это очень важно пациенту, тем более пожилым людям, да, которые как раз получили, к сожалению, такой диагноз и боятся, что будет дальше. После операции как часто нужно приходить к доктору на осмотр послеоперационный? И вообще какие осложнения могут случиться?
В наших условиях мы предлагаем и пациентам, и родственникам пациентов не только медицинскую составляющую лечения, но и сервис и комфорт того уровня, который позволяет безопасно и комфортно проходить диагностику и лечение. А если установлен диагноз, нашим пациентам мы предлагаем сразу же и прикрепляем персонального менеджера, который позаботится о необходимых медицинских документах, об оформлении всех необходимых процедур. Он поможет пройти предоперационное обследование, которое, кстати, мы проводим у себя же в клинике.
Расскажите вот про него и продолжим. Предоперационное обследование – это что?
Себя включает. Необходимо сдать медицинские исследования, это лабораторные исследования крови перед операцией. Необходимо пройти специалистов, таких как терапевт, лор-врач, стоматолог и осмотр, итоговый осмотр анестезиологом для определения показаний или противопоказаний к возможности проведения оперативного лечения. А кроме этого, в принципе, мы у себя же проводим полную диагностику, как я говорил, в один день по всем структурам глаза. Таким образом, это позволяет абсолютно безопасно взять человека на операцию.
Угу. Вот вы сказали про противопоказания. Какие-то существуют, все-таки есть противопоказания?
Это общее противопоказание к хирургическому лечению по состоянию здоровья в целом, то есть сердце, сосуды, давление, эндокринная система. Как правило, это касается вот этих показаний или противопоказаний, это по состоянию здоровья, то есть острое заболевание, какое-то обострение хронического заболевания может быть препятствием, но временным препятствием. То есть тогда человек, мы предлагаем человеку пройти курс лечения, восстановления, и потом готовы взять его на операцию.
Ну, отлично. О процессе операции расскажите, как она проходит.
Сама операция, сама процедура, она достаточно быстрая. И если мы соблюдаем правильно все технологические цепочки, то сама замена хрусталика длится не больше 7-9 минут.
Ой, всего-то?
Да. Весь процесс операции занимает не больше 20 минут. То есть это от входа в операционную до выхода для послеоперационного отдыха.
Угу.
Но это сама операция. Если вернемся к той сервисной составляющей, которая есть, то мы ведем пациента не только до операции, но и в послеоперационном периоде. Дело в том, что ритм жизни наш, условия не всегда позволяют родственникам, которые беспокоятся, заботятся о своих пожилых
близких людях,
мамах, папах. Сопровождать их все время, тратить достаточно большое время. Так вот, заботу о наших пациентах клиника берет на себя. В том числе мы готовы предоставить трансфер до дома послеоперационный. Мы готовы приглашать и осматривать пациента после операции, проводя послеоперационные осмотры и исследования. Мы берем на себя и пятилетнее диспансерное наблюдение в пятилетний период. Причем хочу заметить, что это абсолютно бесплатно делается. Вот эти все сервисные составляющие, они проводятся абсолютно бесплатно.
Слушайте, здорово. То есть 5 лет человек приходит и наблюдается к своему хирургу.
По графику, когда мы приглашаем для наблюдения.
Это здорово, что не оставляете пациентов наедине с болячкой, либо уже после выздоровевшим человеком, но со своими вопросами, потому что они по ходу все равно возникают. А у меня такой вопрос. Как скоро после операции зрение улучшается? И вообще, как долго держите результат?
Как правило, зрение становится лучше сразу после операции. Глаз восстанавливается в течение нескольких дней после операции, и в течение этого времени человек уже пользуется своим глазом. Единственное, что возможны какие-то сложности при зрении вблизи или не сразу, не полностью восстанавливается четкое стопроцентное там зрение вдаль. Но в течение достаточно короткого времени, в течение нескольких дней, эти процессы восстановления полностью завершаются, и к неделе после операции человек уже совершенно нормально, хорошо видит.
Это здорово. А вот, вот способ восстановления зрения после операции, какая-то доп. Коррекция существует? Потому что не 100% иногда, есть индивидуальные случаи, правильно, что полностью операция не помогает?
Дело в том, что во многом это зависит от выбора хрусталика, который устанавливается во время операции. Мы оцениваем состояние тканей глаза, мы оцениваем общее состояние здоровья и даже образ жизни нашего пациента и предлагаем ему тот наилучший вариант, который ему подходит. Иногда после операции, иногда, требуется дополнительная коррекция очками, например, для чтения вблизи каких-то очень или выполнения какой-то очень мелкой работы. Нитку в иголку, вдеть нитку в иголку. Это вышивание, какая-то мелкая работа, прочитать очень мелкий текст на этикетках, что зачастую даже хорошо видящему и здоровому человеку бывает сложно сделать. Вот именно для такой точной работы вблизи зачастую требуется дополнительная коррекция очками. Но это далеко не во всех случаях. На сегодня мы обладаем таким банком хрусталиков, который позволяет человеку подобрать наилучший для него вариант. Наша клиника обладает банком хрусталиков, более 50 видов этих хрусталиков. Поэтому каждому мы можем предложить наилучший вариант для него.
Индивидуальный подбор хрусталиков.
Осуществляется индивидуальный подбор хрусталиков.
А все-таки осложнения после операции, как их можно предотвратить? Они случаются, это же операция, вмешательство.
Вообще они должны быть предсказуемы. Для этого проводится вот та самая подробнейшая диагностика, вот то самое предоперационное обследование, чтобы избежать неконтролируемых рисков. А далее по тому, как у пациента общее состояние глаза, общее состояние здоровья, мы проговариваем и послеоперационный период. Соблюдение технологических цепочек, соблюдение медицинских стандартов до и во время операции помогают снизить риск осложнений до каких-то сотых долей процента. Но и даже там, где есть определенные риски, они могут быть устранены после операции. То есть, в принципе, нет, практически нет осложнений, которые мы не можем устранить.
Ну, это здорово, на самом деле. Может быть, вы как раз напомните нашим слушателям, как можно к вам обратиться, на диагностику приехать, если уже вдруг, уже понятно, что есть, собственно, такой диагноз, как катаракта, то что, куда можно поехать и уже получить помощь?
Клиника, московская клиника 3Z находится по адресу Бориса Галушкина, 3. А записаться на диагностику можно по телефону 7-495-189-65-11.
Спасибо большое. После новостей вернемся.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
для пользы больного, будучи далек от всякого намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
В студии по-прежнему Наталья Троицкая. Продолжаем разговор о катаракте, о таком сложном заболевании. И вот в начале эфира уже поняли, что человеческий глаз мутнеет, и понимаем, что утрачивает прозрачность. Вот видно, что уже, например, смотришь на близкого человека, что-то не то. И со зрением хуже стало, это значит, нужно бежать на диагностику и определять, нет ли там катаракты. На самом деле заболевание такое тяжелое и сложное, и если его запустить, то можно и без зрения остаться. Поэтому внимательно следим и задаем вопрос нашему гостю. Напомню, что у нас в гостях главный врач московской клиники 3Z, офтальмохирург с 30-летним стажем работы, Сосолятин Андрей Ростиславович, который в начале эфира, еще раз здравствуйте, рассказал много и о причинах возникновения. Но главная причина – это возраст. Но, слушайте, ведь катаракты встречаются у молодых людей.
Да.
30, 35, 40-летних. Я уже вот во многих программах мы обсуждали тем, вообще у нас многие заболевания молодеют, которые раньше были заболевания пожилых людей, сейчас они появляются у молодых людей. И те же инфаркты, инсульты и прочее, 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 прочее. Вот тебе, пожалуйста, и катаракта. Расскажите об этом подробнее.
Помутнение хрусталика может появляться в любом возрасте. Есть и врожденная катаракта, но она связана, как правило, с тяжелыми какими-то наследственными или синдромальными такими заболеваниями. В молодом возрасте катаракта также встречается. Причинами помутнения хрусталика, но их много, они разные. Это и сопутствующая тяжелая общая патология, такая как сахарный диабет, например. Если нет заболевания, если здоровый человек, и у него также могут мутнеть хрусталики, ну, во-первых, здесь могут быть травмы и последствия травм. Не обязательно это ранение глаза, это может быть контузионная травма, сотрясение, удары, которые впоследствии могут привести к помутнениям в хрусталике. А реже, гораздо реже все-таки, но мы встречаемся со случаями и так называемой лучевой катаракты. То есть это лучевая болезнь в таком ее проявлении. Угу. Но это... Как я уже говорил, это встречается достаточно редко. Влияние ультразвука, влияние каких-то электромагнитных полей может привести также к помутнениям в хрусталике, которые начинают снижать зрение. И, увы и ах, мы встречаемся в своей практике еще и со случаями спорадического, непонятного помутнения хрусталика у достаточно молодых людей в возрасте 35-45 лет, вот в этой группе, которые не связаны с какими-либо внешними причинами, ну, либо мы при разговоре с пациентом не можем найти такую причину в его прошлом, которая была, ну, действительно признана как провоцирующий фактор.
А что за причина такая? Это просто вот появилась катаракта и все. На ровном месте?
Дело в том, что процесс помутнения хрусталика – это биохимический процесс. Глубоко, я думаю, не будем в медицину погружаться, да. Но при изменении биохимического состава внутренней влаги глаза, при повышенной кислотности этой влаги может начаться помутнение хрусталика. А какие уже причины, это уже совершенно другая история. Но мы сегодня говорим о том, что произошло, есть помутнение, оно влияет на зрение, оно мешает жить. Чем раньше мы займемся хирургией катаракты, а это единственный способ радикально устранить помутнение хрусталика, тем лучше и безопаснее для самого человека будет вот эта ситуация.
Поэтому нужно обращать внимание почаще на свое зрение. И как часто вообще ходить к офтальмологу? С какого возраста почаще?
Мы советуем обращаться к офтальмологу один раз в год. Угу. Если мы своему автомобилю меняем масло, фильтры,
но мы о своем
проводим
здоровье...
диагностику.
Мы как раз автомобили больше заботимся, к сожалению, чем о своем здоровье. Уже много раз об этом говорили.
То почему бы себе любимому не посвятить время вот хотя бы раз в год пройти обследование не только глаз, но и вообще полностью своего здоровья. Сделать некий чекап для себя же любимого. Это позволит избавиться или предотвратить целую серию состояний и заболеваний, которые приводят к печальным последствиям в жизни.
Вот именно, Андрей Ростиславович, давайте вот скажем вот несколько таких полезных советов слушателям, как все-таки правильно выбрать клинику и врача, на что обратить внимание?
Ну, прежде всего, лучше обращаться в профильные офтальмологические центры, которые обладают комплексом оборудования, позволяющим исследовать все ткани и все среды глаза, которые позволяют на современном компьютеризированном оборудовании провести детальную и тонкую диагностику. Как правило, такое оснащение имеют профильные центры. А второе, это должен быть даже не один доктор, а для того, чтобы разобраться особенно в сочетанных каких-то заболеваниях, в сочетанных состояниях, нужен коллектив профессионалов, которые владеют ну, достаточно высокой экспертизой в своей профессии.
Тот самый консилиум врачей.
Тот самый консилиум врачей, который может собраться вот здесь и сейчас для конкретного человека, а не ждать или не записываться на прием то к одному, то к другому специалисту по его профилю.
Или искать где-то второе мнение, туда-сюда ходить по клиникам, чтобы понять, что и как.
Да, второе мнение важно. Иногда люди не сразу проникаются доверием к конкретной клинике или конкретному доктору, поэтому и идут за вторым мнением. Но здесь важно смотреть, к кому идешь и насколько у этого специалиста большой опыт в лечении, в диагностике, в лечении тех или иных заболеваний.
Это важно. А то иногда вот посмотришь, опыт большой, а по факту человек, ну, кстати, перед эфиром с вами говорили, ну, редко подходит, как говорится, к операционному столу. И это очень важный момент. Давайте вот расскажем про хрусталики. Вообще, мы немножко их коснулись, что у вас больше 50 видов хрусталиков. Хрусталики эти, вот я сама читала перед эфиром, из разных стран абсолютно. Почему-то вот, ну, любят у нас доверять другим странам, хотя отечественные тоже хрусталики есть, израильские, американские, прочие-прочие, немецкие. Вот как, вот расскажите, как подобрать хрусталик, вот в чем фишка, как говорится, одних и хуже, чем другие?
Современные хрусталики, они в основном сейчас делятся на две большие группы. Это монофокальные линзы и мультифокальные линзы. Ну, в мультифокальных можно еще выделить бифокальные хрусталики. Слов много сказал,
угу. В чем разница?
Давайте
поподробнее, да.
Да. Монофокальные хрусталики, они позволяют... Монофокальное – это значит один фокус. А значит, одно фокусное расстояние, на которое настроена вот эта линза, этот искусственный хрусталик. И подбирая его, устанавливая его, надо понимать человеку о том, что он будет видеть хорошо, например, только вдаль. Или мы рассчитываем на небольшую близорукость, на небольшой минус, для того, чтобы человек видел хорошо на среднем и близком расстоянии без очков. Опять, какова цель у данного человека? Что ему важнее? Или очень хорошее зрение вдаль, или комфортное зрение без очков вблизи? А мультифокальные хрусталики, на то и мультифокальные, что они имеют два или более фокусов, которые позволяют человеку комфортно видеть как на дальнее расстояние, так на среднее, так и на близком расстоянии обходиться без очков. Обязательное условие – пользоваться только хрусталиками, сертифицированными от надежных производителей. В нашей клинике мы используем только сертифицированные хрусталики.
Это очень важно, на самом деле, потому что сейчас очень много услуг, вот клиник всевозможных, и потом, кстати, вот бывают такие случаи, что к вам приходит человек через сколько-то лет менять хрусталик из другой клиники или в каком-то другом городе сделал, в другой стране, и что вот, как происходит здесь вот этот процесс?
Как правило,
по какому поводу?
Да, да. Как правило, хрусталик устанавливается один раз и на всю жизнь, а срок службы его не, ну, практически не ограничен. Другое дело, что если хрусталик был установлен несколько лет назад, несколько десятков даже лет назад, и он несовершенен по сегодняшним понятиям, то мы можем человеку предложить установку дополнительного хрусталика в уже установленный, не убирая тот, который установлен.
Как интересно.
Это снижает риск операционных возможных осложнений. И вообще это быстрее и легче может привести к тому, что человек получит хороший комфортный результат по зрению после операции.
Это здорово, это получается операция, она, ну, более, будет более спокойной, более щадящая, чем обычная,
да,
операция. Угу. Слушайте, ну очень классно. Мы коснулись всех хрусталиков, какие существуют, а вот у вас, может быть, есть какие-то такие хорошие рекомендации для слушателей? Все-таки какие самые лучшие на сегодняшний день производители? Ну вот, хорошо, не производители, а компании, с каких стран производят хрусталики лучше?
Я, пожалуй, не буду рекламировать кого-то из производителей.
Ну, израильский, американский, немецкий, русский, может быть, наши отечественные хорошие хрусталики.
Есть и наши отечественные хорошие хрусталики.
Да.
Мы используем и американские, и немецкие, и английские, и австрийские хрусталики в своей практике. Для каждого пациента мы выбираем тот хрусталик, который наилучшим образом будет подходить под те запросы, под тот образ жизни, который ведет человек. И вот здесь очень важно, потому что если человек ведет активный образ жизни, он много времени проводит за рулем, да, мы ему рекомендуем тогда устанавливать линзы мультифокальные, причем подбирая под каждый глаз свою линзу. Они могут и не совпадать для каждого глаза в отдельности, даже у одного человека. Кроме того, как правило, ну, человек может иметь такие заболевания, как близорукость или дальнозоркость. У человека может быть астигматизм, который требует коррекции линзами или очками. Рассчитывая хрусталик, мы учитываем вот эти все состояния и вносим корректировку в расчеты таким образом, чтобы корректировать одновременно с удалением мутного хрусталика еще и близорукость или дальнозоркость и учитываем астигматизм. Сегодня основные производители хрусталиков предлагают целую линейку хрусталиков, которые интраокулярных линз, которые позволяют решить несколько проблем сразу.
Это здорово. Давайте еще раз нашим слушателям напомним, пациент вашей клиники до и после операции, как все проходит, диагностика катаракты, как она проходит, если все-таки диагноз подтвержден, все, катаракта, то подготовка к операции после, как все вот эти моменты, напомним.
Как правило, если время не ограничено, человек приходит на диагностику, мы проводим в течение 1,5-2 часов подробнейшую диагностику глаз, после чего с пациентом, если установлен диагноз катаракта, проводит встречу, беседу врач-хирург, где определяется возможность проведения операции и удобное для человека время проведения операции. Также подбирается тот тип хрусталика, который наиболее комфортен, удобен пациенту. И после этого мы уже определяем тот день или то время, когда мы проводим предоперационное обследование. То есть это лабораторное исследование крови, это консультации специалистов необходимые для того, чтобы определить возможность проведения безопасного проведения операции. А это может быть и в один день, и в разные дни проведено. Опять же, как удобнее нашему пациенту.
Слушайте, скажите, пожалуйста, а какие ограничения накладываются на пациента после операции? Операция прошла. Что нельзя делать? Какое время, например? Какими видами деятельности нельзя заниматься? Что нельзя употреблять из продуктов, из каких-то напитков и прочее? Ну да, чтобы знать, потому что получается, как бы, да, что в течение суток человек... Кстати, а когда снимается повязку? Мне вот всегда интересно после вот этих операций.
Повязку мы накладываем только для того, чтобы человек доехал до дома.
Угу.
В принципе, повязки как таковые сейчас уже не нужны. потому что мы работаем через минимальные проколы, которые позволяют нанести минимальную травму глаза и не требуют какого-то специального ухода за глазом после операции, кроме закапывания капель, которые мы рекомендуем. А что же касается послеоперационного периода ближайшего и ограничений, ну, это, пожалуй, не делать тяжелую физическую работу, не заниматься тяжелыми с нагрузкой физическими упражнениями, силовыми какими-то тренингами, стараться поменьше тяжелого что-то делать в наклон, ограничиваем, ну, буквально, может быть, дней на 10 походы в сауну, в баню. Ну и, пожалуй, все.
Это отлично, на самом деле. Это очень хорошо. Ну, по поводу возрастных ограничений, это понятно. Еще раз хочу напомнить слушателям, что сейчас не предел. У вас самый пожилой пациент 102 года, да, получается?
Да.
А самый молодой пациент какой? Вот сколько ему было лет? Вот мы говорили, что, к сожалению, катаракта сейчас и в более раннем возрасте, 35-40 лет, возникает. Но и даже у детей бывает катаракта. Но это, конечно, зря, жаль, потому что, ну, разные заболевания, конечно, бывают такие.
Серьезные. Мы оперируем детишек. Взрослых, под наших пациентов с 18 лет по диагнозу катаракта. Поэтому самый молодой может быть у нас с 18 лет на операции.
И важно знать, что полностью сервис, вот медицинский сервис, еще раз коснемся этого, это важно. Потому что, как правило, хочется же прийти, чтобы приняли хорошо, чтобы спокойно все сдать, сделать, и отвезли, и привезли.
Клиника нацелена на индивидуальную работу с каждым своим пациентом. Как я уже говорил, мы готовы предоставить весь сервис от момента решения о операции. Это персональный менеджер. Это полная предоперационная подготовка, включающая в себя все обследование и консультации всех необходимых специалистов. Это комфортное, удобное время операции и послеоперационная доставка, трансфер, послеоперационный на такси домой. Это наблюдение в течение месяца, по необходимости, в дальнейшем по тому, как мы приглашаем для необходимых визитов. Это фактически 24/7 связь с клиникой и с хирургом, который вас оперировал, с вашим хирургом. Он не только в клинике, но и по телефону, если это необходимо, может ответить пациенту на любые его вопросы, на любые его сомнения, которые у него возникают. Эта связь существует.
В течение 5 лет, кроме того, сказали.
Это диспансерное, скажем так, диспансерное наблюдение наших пациентов в течение 5 лет.
Ну, это здорово. Слушайте, давайте еще раз скажем слушателям, как подготовиться к операции. Вот это очень важный вопрос, потому что, к сожалению, ну, многие считают, что это может быть несерьезно, где-то чего-то и как. Вот основные моменты при подготовке к операции по удалению катаракты.
Пройти обследование.
Так.
На консультации с хирургом, не утаивая ничего, проговорить о тех медикаментах, тех препаратах, которые человек постоянно, может быть, применяет.
Это очень важно.
Это очень важно, потому что есть препараты, которые разжижают кровь, препятствуют ее сворачиванию и могут повлиять на самочувствие человека во время операции, на его артериальное давление, на его самочувствие. Поэтому и анестезиологу очень важно знать. Несмотря на то, что операция проводится под местной анестезией, под капельной анестезией, как правило, анестезиолог всегда присутствует. То есть это еще один способ избежать любых осложнений, даже по общему состоянию здоровья, во время операции, которые могут быть. Это защита.
А вот, кстати, по поводу осложнений, но после операции. Как их предотвратить? Еще раз напомним слушателям.
Соблюдать, во-первых, рекомендованный режим жизни, не употреблять спиртное, прямо скажу, потому что это влияет еще и на поведение человека, на его некие необдуманные, может быть, поступки. а не только на состояние здоровья. И это не забывать приходить на прием к своему доктору. Угу. Также инстилляция, закапывание капель, рекомендованных доктором. Несмотря на то, что уже, казалось бы, все хорошо, зрение хорошее, глаза спокойные, ничего не беспокоит, но самостоятельно не прекращать лечение.
Угу. Ну а потом в течение какого периода, когда уже человек вот через месяц, да, после операции, может абсолютно все, что хочешь, делать, в горы идти, на солнце загорать, купаться?
Да, собственно, раньше это происходит. Да? На месяц мы ведем активное наблюдение со своей стороны, раз. А второе, мы рекомендуем закапывать капли, рекомендуем избегать переохлаждений, перегреваний и попадания, ну, чего-либо, как правило, воды с возможными какими-то патологическими агентами, которые в ней могут быть, находиться. Далеко не все водоемы у нас чистые, поэтому купаться и нырять осторожностью рекомендуем. Вот. А по привычному образу жизни человек может вести привычный образ жизни уже, как я сказал, где-то через 10 дней, через 2 недели.
Это здорово. Но все-таки вот ближе к концу программы вопрос. Как застраховаться от катаракты? Не существует никакой профилактики на сегодняшний день. К сожалению, вот по многим, просто я объясняю, Андрей Ростиславович, вот по многим заболеваниям у нас самое главное условие – это здоровый образ жизни, соблюдение. И по поводу там онкологических заболеваний, других, конечно, там тоже причин не найдено. Мы уже поняли, что катаракта – это такой биохимический процесс, стареет организм, и начинается вот все у нас сваливаться туда, в разные заболевания. Но, может быть, какой-то вы секрет слушателям скажете, подскажете?
Не существует какого-то универсального средства для профилактики катаракты.
Очень жаль, конечно.
Но очень важно, если человек ведет здоровый образ жизни, если он поддерживает свое физическое состояние, общее состояние здоровья в норме, если есть заболевание, он за этим следит и не запускает свои болячки хронически, то, как правило, и процессы биохимические протекают несколько иначе.
Спасибо большое. У нас в гостях был главный врач Московской клиники 3Z, офтальмохирург с 30-летним стажем работы, Сосолятин Андрей Ростиславович. Спасибо большое, что интересно все рассказали.
Вам спасибо.